Глава 3. Все существующие болезни есть результат наших собственных вредных привычек. Люди не изучали правил здорового образа жизни и, нарушив законы своего естества, обрекли себя на жалкое существование. Люди редко признают истинную причину своих страданий, свое неправильное поведение. Они проявляют неумеренность в питании и делают чрево своим богом. Всеми своими привычками люди выказывают полное пренебрежение к здоровью и нормальной жизни, и когда в результате этого они заболевают, то внушают себе, что в этом виноват Бог, тогда как на самом деле болезни, недомогания, а то и ранняя смерть стали следствием дурных привычек. Во время расстройства они посылают за врачом и вверяют свои тела в его руки – в надежде, что он их вылечит. Конечно, врач выписывает лекарства, о которых пациентам ничего не известно. Но слепо доверяя врачу, они принимают все, что он им дает. Таким образом, в организм человека попадают сильные яды, парализующие защитные силы организма и ведущие к смерти. Мать, чувствующая легкое недомогание, которое можно было бы устранить недолгим голоданием, воздержанием от труда, покоем и отдыхом, немедленно посылает за врачом. А врач, который должен был бы с пониманием отнестись к этой ситуации, рекомендовать ограничения в еде, дать несколько простых советов и тем самым привести пациента в норму, оказывается либо слишком невежественным, либо слишком переживает о своем гонораре. Он усугубляет недомогание, выписывая лекарства, которые сам не решился бы принимать, если бы заболел. Больному становится хуже, и ядовитые лекарства выписываются в еще больших дозах, пока они полностью не подрывают ее внутренние силы. Ослабленный организм отказывается от борьбы, и женщина умирает. Почему? Да потому что ее до смерти закормили лекарствами. Ее организм отравили до такой степени, что он уже не мог восстановиться. Фактически женщину убили. Соседи и родственники удивляются таинственному Божьему промыслу, допустившему уход матери из жизни в такое время, когда она больше всего нужна была детям. Они несправедливы к нашему доброму и мудрому небесному Отцу, когда обвиняют его в этом тяжелом человеческом горе. Бог хотел, чтобы эта мать жила, но ее безвременная кончина фактически обесчестила Бога. Вредные привычки и невнимание к законам здоровья – вот что сделало ее больной. А модные лекарства, введенные в организм, довершили дело и положили конец ее жизни, оставив сиротами беспомощных убитым горем детей. Не всегда лекарства приводят к таким результатам. Больные, принимающие эти лекарственные яды, могут поправиться. У некоторых людей много жизненных сил, помогающих организму вывести яды и оправиться от них. Особенно в тех случаях, когда у больного есть достаточно времени для отдыха. Но нельзя приписывать это выздоровление лекарствам, потому что они только мешают защитным силам организма выполнять свою работу. Вся заслуга должна быть приписана восстановительной силе нашего организма. Хотя больной может выздороветь, отчаянные усилия всего организма по выведению лекарственных ядов не могут не сказаться на выносливости человека, и его жизнь укорачивается. Многие больные не сразу умирают от лекарств, но подрывают свое здоровье, употребляя их, становятся жалкими, беспомощными, угрюмыми мучениками, бременем для себя и общества. Если бы принимающие лекарства страдали от этого одни, зло не было бы столь велико. Но родители не только наносят урон своему телу, глотая лекарственные яды, но и уродуют своих детей. Зараженная, испорченная кровь, яды, проникшие во все поры организма, захеревшее тело, всевозможные болезни, вызванные лекарствами, все это передается их потомству, оставляя губительное наследство, являющееся еще одной важной причиной вырождения рода человеческого. Врачи, выписывая лекарственные яды, способствуют физическому, умственному и нравственному вырождению человечества. Всюду, куда ни обратись, видишь уродство, болезнь и слабоумие, причину которых следует искать в том, что в свое время врач выписал лекарственные яды заболевшему человеку. Так называемое целебное средство губительно проявляет себя в организме больного, вызывая у него мучительные страдания, намного худшие, чем сама болезнь, от которой принималось лекарство. Люди среднего достатка должны трезво учитывать потребности своего организма. В связи с этим в школе обязательно надо изучать принципы здоровья. Очень важно понять устройство и функции человеческого организма. Тогда здравомыслящие люди смогут лечить себя сами. Если бы они понимали причинно-следственную связь и следовали бы совету, который им дан, они бы стали на путь, который бы обеспечил им здоровье, и смертность намного бы снизилась. Но люди слишком сильно хотят оставаться в непростительном невежестве и вверяют себя врачам, вместо того, чтобы самим позаботиться о своем здоровье. Этот важный вопрос был проиллюстрирован мне на нескольких примерах. Сначала мне была показана семья, состоящая из отца и дочери. Дочь заболела, отец сильно встревожился по этому поводу и вызвал врача. Вводя его в комнату больной, он сильно беспокоился. Врач осмотрел больную, но был немногословен. Когда они вышли из комнаты, отец сообщил врачу, что похоронил жену, сына и дочь, и что заболевшая девочка – все, что осталось от его большой семьи. Он с тревогой в голосе спросил, можно ли надеяться на выздоровление дочери. Тогда врач поинтересовался, в результате каких заболеваний умерли его родные. И отец с болью поведал врачу обо всем, что было связано с недугом и смертью почти всей его семьи. «Сначала у моего сына поднялась температура. Я вызвал врача, тот осмотрел больного и выписал жаропонижающее. Однако результат применения этого сильнодействующего лекарства разочаровал его, потому что, хотя температуру удалось сбить, моему сыну стало намного хуже. Ему снова дали то же самое лекарство, но изменений к лучшему так и не произошло. Тогда врач прибег к еще более сильным средствам, но моему сыну не полегчало. Жар спал, но улучшения не было, сын слабел на наших глазах и вскоре умер. Смерть сына, столь неожиданная и внезапная, была тяжелым ударом для всех нас, но особенно для его матери. Бессонные ночи, которые она провела у постели больного, постоянная тревога и страшное горе, вызванное его внезапной смертью, расстроили ее нервную систему и вскоре мою жену парализовало. Поскольку я потерял доверие к врачу, которого вызывали к сыну, то к жене пригласил другого медика. Этот врач дал ей большую дозу опия, который, как он сказал, облегчит боль, успокоит ее нервы и поможет ей выспаться. Опий одурманил больную, она заснула, и уже ничто не могло вывести ее из этого состояния. Временами у нее наблюдался бешеный пульс и сердцебиение. Но затем сердце стало сокращаться слабее, пока больная вовсе не перестала дышать. Так жена моя и умерла, даже не взглянув напоследок на свою семью. Эта вторая смерть была для нас тяжелейшим ударом. Мы все глубоко скорбели. Я же находился в душевной агонии, и ничто не могло меня утешить. Затем заболела одна из моих дочерей. Горе, тревога и бессонные ночи подорвали ее силы. Организм ее ослаб, и она также слегла. Теперь я потерял доверие к обоим врачам, к которым обращался. Мне рекомендовали еще одного специалиста, как очень толкового и преуспевающего. Хотя он жил далеко, я решил прибегнуть к его услугам. Третий врач был уверен, что понимает причину заболевания моей дочери. Он сказал, что она сильно ослабла, что ее нервная система расстроена, что температуру можно сбить, но требуется время, чтобы укрепить ее организм. Он выразил абсолютную уверенность, что сможет поднять ее на ноги, и дал ей сильнодействующее жаропонижающее лекарство. Однако, когда температура спала, выяснилось, что возникли новые осложнения. Вместе с изменением симптомов болезни менялись и лекарства. Хотя под воздействием новых препаратов дочь на некоторое время оживала, и у нас появлялись надежды на ее окончательное выздоровление, тем горше было наше разочарование, когда ей вновь становилось хуже. Последней надеждой врача была каломель, лекарство с хлористой ртутью. Какое-то время после ее приема дочь находилась между жизнью и смертью. У нее начались судороги, и когда эти ужасные припадки прошли, мы с болью для себя обнаружили, что девочка стала плохо соображать. Тем не менее, понемногу ей становилось лучше, хотя она по-прежнему сильно страдала, поскольку ноги и руки не слушались ее в результате приема сильных ядов. Еще несколько лет моя дочь прожила в тяжелых мучениях и в конце концов скончалась в страшной агонии. После этого печального рассказа отец умоляюще посмотрел на врача и попросил его спасти единственно оставшегося в живых ребенка. Врач выглядел опечаленным и встревоженным, но не выписал никаких лекарств. Он встал и собрался уйти, сказав, что зайдет на следующий день. Затем мне была представлена еще одна сцена. Мне была показана женщина лет 30. Рядом с ней стоял врач и констатировал, что ее нервная система расстроена, кровь засорена и кровообращение затруднено, а желудок в значительной степени атрофировался. Врач сказал, что даст этой даме стимулирующие средства, которые вскоре улучшат ее состояние. И отсыпал ей порошка из пузырька, на котором было написано «Нукс Вомика». Я стала наблюдать, какое действие это лекарство окажет на больную. Казалось, оно произвело благоприятный эффект. Ее состояние улучшилось, она ожила и даже стала жизнерадостной и деятельной. Мое внимание было обращено еще на один случай. Я вошла в комнату больного молодого человека, у которого был сильный жар. У постели страдальца стоял врач с лекарством, на котором было написано «каломель». Он дал больному этого яда, и состояние того изменилось, но не к лучшему. Затем мне был показан еще один случай. Женщина страдала от сильной боли. Врач стоял у постели больной и давал ей опий. Сначала это лекарство воздействовало на мозг пациентки, она стала как-то странно говорить, а затем успокоилась и заснула. Тогда мое внимание снова было обращено на тот первый эпизод, когда муж потерял жену и своих детей. Врач вновь находился в комнате больной, он осмотрел страдающую девочку, но собрался уходить, и на этот раз не прописав никаких лекарств. Отец, оставшись с глазу на глаз с врачом, пришел в сильное волнение и нетерпеливо спросил: «Вы ничего не намерены делать? Хотите оставить мою единственную дочь умирать?» Врач же ответил так: «Я выслушал печальную историю смерти вашей возлюбленной супруги и двоих детей, и узнав из ваших уст, что все трое умерли, находясь на попечении врачей и принимая прописанные ими лекарства. Эти препараты не спасли их жизни, хотя я как врач со всей ответственностью заявляю, что ни один из них не должен был умереть. Они могли бы выздороветь, если бы злоупотребление лекарствами не ослабило защитные силы организма». Он решительно сказал взволнованному отцу: «Я не могу давать вашей дочери лекарства. Я лишь постараюсь помочь ее организму, убрав все препятствия на пути к восстановлению ее жизненных сил». Врач передал отцу несколько предписаний и просил его строго выполнять их. Вот эти рекомендации: не допускайте, чтобы девочка перевозбуждалась. Защищайте ее от всего, что может ее расстроить. Ее посетители должны быть жизнерадостны и полны надежд. Ей надо давать пить побольше чистой мягкой воды и кормить ее простой пищей. Она должна почаще принимать ванну в чистой мягкой воде, а затем не сильно растирать себя полотенцем. Ее комната должна быть светлой и хорошо проветриваемой. Больной надо больше спать и избегать волнений и потрясений. Отец медленно прочел рецепт и удивился тем немногим простым предписаниям, который оставил ему врач. Он усомнился, что такие простые средства могут принести какую-то пользу. Врач развеял его сомнения, сказав: «Вы достаточно доверяли моему умению, когда верили жизнь своей дочери в мои руки. Не изменяйте же этому доверию. Я буду каждый день навещать вашу дочь и руководить ее лечением. Следуйте моим предписаниям. Строго выполняйте их, и я уверяю вас, что через несколько дней вашей дочери станет намного лучше, а может быть, наступит полное выздоровление». Отец казался опечаленным и сомневающимся, но все же последовал совету врача, хотя боялся, что дочь его умрет, если не будет принимать лекарств. Мне снова был представлен второй случай. Казалось, что нукс Вумика подействовал, и больной стало лучше. Она сидела, завернувшись в шерстяной платок, и жаловалась на холод. Воздух в комнате застоялся, было жарко натоплено, отсутствовала животворная свежесть. Почти все щели, через которые мог проникнуть чистый воздух, были тщательно заделаны, чтобы предохранить страдалицу от болезненного озноба, который особенно ощущался вдоль позвоночника и на шее. Если дверь оставляли открытой, больная нервничала, беспокоилась и умоляла ее закрыть. Она не выносила ни малейшего движения воздуха из окон или двери. Благородного вида мужчина смотрел на нее с сожалением и говорил присутствующим: «Это побочное действие нукс вумика, ибо он разрушает нервную систему». На первых порах больные оживают, но когда действие препарата заканчивается, у них начинается озноб и страшная слабость. Как раз в той степени, в какой это лекарство возбуждает и оживляет поначалу, в такой же затем омертвляет ткани и притупляет чувствительность. Затем мне снова был показан третий больной, молодой человек, которого лечили каламелью. Он сильно страдал. Губы его почернели и опухли, десны воспалились, язык распух, изо рта текла слюна. Тот же самый мужчина благородного вида с печалью взглянул на страдальца и сказал: «Это последствия лечения ртутью. У молодого человека есть еще достаточно нервной энергии, чтобы начать войну с этим непрошенным гостем, этим лекарственным ядом, и попытаться изгнать его из организма. Но многим людям не хватает жизненных сил, организм их ослабляется и прекращает борьбу. Жертва умирает». Наконец, мне опять был показан четвертый случай, когда больной женщине дали опий. Она проснулась после длительного сна, чрезвычайно ослабленная. Мысли ее путались. Заметно было нетерпение и раздражительность. Больная придиралась к лучшим друзьям и считала, что они даже не пытаются облегчить ее страдания. Она совсем обезумела и неистовствовала, как одержимая. Упомянутый выше господин с печалью посмотрел на нее и сказал присутствующим: «Это еще одно действие опия». Затем вызвали ее врача, и он дал больной усиленную дозу опия, который немного утихомирил ее, но сделал очень болтливой и неестественно веселой. Она примирилась со всеми окружающими и выражала теплые чувства к своим друзьям и родственникам. Скоро у нее стали слипаться глаза, и мозг начал отключаться. Вышеупомянутый господин озабоченно констатировал: «Состояние ее здоровья сейчас не лучше, чем во время припадков бешенства, ей намного хуже. Этот лекарственный яд, опий, временно снимает боль, но не устраняет причину заболевания. Он только притупляет мозг, делая ее неспособным реагировать на нервные импульсы. Когда мозг теряет чувствительность, нарушаются обоняние, зрение и слух. Когда опий перестает действовать и мозг оправляется от паралича, нервы начинают пронзительно вопить от боли, вызванной ядом, вторгшимся в организм. Любое дополнительное лекарство, данное больному, будь это опий или какой-то другой яд, осложнит болезнь, и надежда на выздоровление уменьшится. Всевозможные лекарства, притупляющие восприятие, выводят нервную систему из равновесия. Простой поначалу недуг, с которым организм мог бы успешно справиться, если бы был предоставлен самому себе, становится в 10 раз опаснее после приема лекарственных ядов. Эти лекарства сами являются губительной болезнью, заставляющей оставшиеся жизненные силы работать с максимальной отдачей, чтобы противостоять незваному пришельцу. Затем меня снова ввели в комнату первой больной. Она сидела возле отца, жизнерадостная и счастливая. На ее лице играл здоровый румянец. Отец смотрел на дочь с радостью и довольством. Все его естество выражало сердечную благодарность за то, что его единственное дитя выздоровело. Вошел врач и, поговорив с отцом и дочерью, собрался уходить. На прощание он сказал: «Я возвращаю вам вашу дочь здоровой. Я не давал ей лекарств, чтобы не подорвать силы организма. Лекарства ни в коем случае не привели бы к такому благоприятному исходу. Они выводят из равновесия дивно сбалансированные системы организма, ослабляют и убивают, но никогда не врачуют. Только природа обладает способностью самовосстанавливаться. Она одна может восполнить израсходованную энергию и устранить ущерб, нанесенный ей пренебрежительным отношением к ее неизменным законам». Затем врач спросил у отца, доволен ли он его методом лечения. Счастливый отец выразил чистосердечную благодарность и полное удовлетворение, сказав: «Я вынес для себя урок, который никогда не забуду. Он был мучительным, но вместе с тем бесценным. Теперь я убежден, что моя жена и дети могли бы выжить. Врачи принесли их жизнь в жертву своим ядовитым лекарством». Затем мне был показан второй случай – больная, которой выписали нукс вомика. Женщину поддерживали два человека, помогая ей перейти со стула на постель. Позвоночник был частично парализован, а ноги ослаблены настолько, что почти не слушались и не выдерживали веса тела. Она ужасно кашляла и с трудом дышала. Ее положили на постель, и вскоре она потеряла зрение и слух. Еще некоторое время она влачила жалкое существование, а затем умерла. Вышеупомянутый господин скорбно посмотрел на безжизненное тело и сказал присутствующим: «Вы были свидетелями самого мягкого и длительного воздействия нукс вомика на организм человека. Как только препарат был принят, произошел сильный всплеск нервной энергии с целью нейтрализовать действие этого лекарственного яда. После перевозбуждения организм окончательно обессилел, и в итоге наступил нервный паралич. Упомянутое лекарство не одинаково действует на разных людей. Некоторые, имеющие более крепкое телосложение, оправляются от урона, наносимого этим препаратом. Люди с ослабленным здоровьем, имеющие малый запас жизненных сил, не переносят даже одной дозы данного лекарства. Многие умирают от страшных последствий только лишь одного приема нукс вомика, оказывающего смертоносное действие. Жизнь больного зависит от того, в каком состоянии находится его организм в момент приема этих ядов, называемых лекарствами. Нукс вомика может сделать человека инвалидом, парализовать его, полностью разрушить его здоровье, но он никогда не вылечит. Мне снова был показан третий случай, когда молодому человеку дали каламель. Он стал поистине жалким страдальцем, со скрюченными ногами и обезображенным телом. Юноша сказал, что его страдания не поддаются описанию и что жизнь для него стала тяжким бременем. Господин, которого я так часто упоминала, печально посмотрел на мученика и с жалостью сказал: «Вот последствия каламели. Она заставляет организм страдать до тех пор, пока не будет полностью выведена из него. Однако это очень стойкий препарат. Он не теряет своих свойств от долгого пребывания в организме, отчего суставы воспаляются, а кости часто разрушаются. Через много лет после ее приема могут развиться опухоли, язва желудка, рак». И опять я увидела четвертую больную, которой дали опий. Лицо у нее стало желтовато-бледным и болезненным, глаза беспокойными и тусклыми. Руки ее дрожали, как бы парализованные. Она была крайне возбуждена, полагая, что все присутствующие сговорились против нее. Разум ей полностью отказывал. Больная несла какую-то околесицу, и на нее было жалко смотреть. Вызвали врача. Его ничуть не тронула эта страшная картина. Он дал больной еще более сильную дозу опия, сказав, что теперь все придет в норму. Но больная не прекратила бредить, и было ясно, что организм ее сильно отравлен, и кончина уже близка. Упомянутый господин посмотрел на больную и произнес с печалью: «Дни ее сочтены». Этот яд оказался намного сильнее тех усилий, которые предпринимал организм. Жизненные силы подорваны, ибо все время испытывали повышенные нагрузки в попытках избавить организм от ядовитого препарата. Природные силы почти иссякли, и жизнь этой страдалицы скоро закончится. Лекарства уносят больше жизней, чем все болезни вместе взятые. Если бы в стране был один врач вместо тысячи, можно было бы предотвратить огромное количество преждевременных смертей. Множество врачей и обилие лекарств несут проклятие жителям Земли и безвременно уносят в могилы тысячи и десятки тысяч жизней. Неумеренность в еде, слишком частый прием пищи ослабляют органы пищеварения и вызывают лихорадочное состояние. Кровь засоряется, что и приводит к возникновению разного рода заболеваний. Тогда призывают на помощь врача, который выписывает больному лекарство, приносящее временное облегчение, но не исцеляющее недуг. Да, лекарство может изменить течение болезни, но при этом нанести в 10 раз больше ущерб. Организм, используя природные возможности, мог бы сам освободиться от шлаков, если бы ему не мешали, а наоборот помогли бы. Предоставив больному такие общедоступные блага неба, как чистый воздух и вода. В этом случае организм самостоятельно и быстро справился бы с болезнью, не потерпев никакого урона. В аналогичных обстоятельствах сами заболевшие могут сделать для себя больше полезного, чем все врачи вместе взятые. Им следует попытаться избавить организм от избыточных нагрузок. Надо устранить причину, немного поголодать и дать желудку отдохнуть. Снять нездоровый озноб продуманным и осторожным применением воды. Эти усилия помогут организму освободиться от шлаков. Но обычно люди, у которых что-то болит, теряют терпение. Они не хотят ничем стеснять себя, не желают хотя бы немного поголодать. Они также не хотят подождать, пока их организм постепенно восполнит израсходованную энергию. Они хотят немедленно положить конец страданиям, и принимают сильнодействующие лекарства, прописанные врачом. Природа хорошо справляется со своей задачей и всегда одерживает победу, если в организм не вторгается чуждое ядовитое вещество. Какая ошибка! Теперь вместо одного врага природе противостоят сразу два. Она оставляет начатое дело и решительно переключается на борьбу с незваным пришельцем, чтобы изгнать его из организма. Эта двойная нагрузка истощает защитные силы организма, и шансы на выздоровление снижаются. Лекарства никогда не вылечивают. Они только изменяют ход болезни и больной орган. Лишь природа может успешно врачевать, и насколько лучше будет не мешать ей выполнять эту задачу. Но ей редко предоставляют такую возможность. Если ослабленный организм все же сопротивляется с двойной нагрузкой и в конце концов выздоравливает, все заслуги приписывают врачу. Но если организму не удается вывести яд и больной умирает, это называют злым действием божественного провидения. Если бы больной предпринимал своевременные меры и снимал с организма излишнее бремя, разумно используя чистую мягкую воду, то можно было бы полностью избежать смерти, вызываемой лекарственными ядами. Однако вода вряд ли поможет, если больной не чувствует необходимости изменить свое питание. Многие люди нарушают законы здоровья и не понимают того, как их неправильное, непродуманное питание влияет на здоровье. Они не поймут грозящей им опасности до тех пор, пока организм не начнет активно выражать протест против боли и неприятных ощущений. Если даже на этом этапе больные станут меньше трудиться, начнут пить чистую воду и принимать здоровую пищу, то есть то, чем они раньше пренебрегали, организм получит как раз ту помощь, которая так была ему нужна и которую он должен был получить гораздо раньше. Если пойти этим путем, больной обычно выздоравливает и восстанавливает прежние силы. Когда в желудок попадают лекарства, какое-то время может казаться, что их действие благотворно. Конечно, могут произойти какие-то изменения, однако болезнь от лекарств не вылечивается. Она проявится как-то иначе. Усилия организма освободиться от лекарственного яда иногда причиняют больному невыразимые страдания. Болезнь, против которой было дано лекарство, может на какое-то время прекратиться, но затем она вновь проявится, но уже в другом виде. Например, в кожных заболеваниях, язве, воспалении суставов, а иногда и в более опасных смертельных заболеваниях. Печень, сердце и мозг часто поражаются лекарствами и заболевают. Несчастные жертвы применения лекарств, даже если и выживают, остаются инвалидами на всю жизнь и влачат жалкое существование. Как же дорого обошлось организму использование этого ядовитого лекарства. Если уж оно не отняло жизнь, то уж здоровье подорвано наверняка. Природе помешали в ее благородных усилиях сохранить человека. Теперь, когда органам нанесен непоправимый ущерб, на них нельзя будет положиться в случае возникновения какой-либо новой болезни, поскольку они потеряли способность к сопротивлению. Жизненно важные органы, которым полагается быть здоровыми, дряхлеют, и кровь загрязняется. Природа продолжает бороться за человека, но больной страдает от новых недугов. Его силы полностью истощаются, и тогда наступает смерть. Таким образом, от лекарств умирает больше людей, нежели от болезней, с которыми организм может сам успешно справиться, если, конечно, он получит такую возможность. Врачи прервали очень много жизней, выписывая лекарства от неведомых недугов, поскольку они не могут точно диагностировать болезнь. Однако больные ждут от них, что они мгновенно решат, что надо делать. Если же врач медлит, пытаясь до конца определить причину заболевания и методы его лечения, тогда и сам больной, и его друзья решают, что он недостаточно компетентен. Поэтому, уступая ошибочным мнениям больного и его друзей, врачи выписывают лекарства, экспериментируют, пытаясь вылечить болезнь, о которой они ничего не знают. Организм, кроме всего прочего, вынужден сражаться с ядовитыми и трудновыводимыми лекарствами. Сами врачи часто понимают, что прописали сильнодействующие лекарства от болезни, которые в действительности не существуют, и в результате этого наступает смерть. Врачи, конечно, достойны осуждения, но вина лежит не только на них. Сами больные, если бы они были немного терпеливее, соблюдали бы диету, в чем-то отказали себе и дали организму время поправиться, выздоравливали бы намного быстрее и без всяких лекарств. Только природа обладает целебными свойствами. Лекарства не вылечивают, а только мешают организму выздороветь. Больные же, поддерживаемые друзьями, проявляют нетерпение. Они принимают лекарства и, если не чувствуют никакого улучшения, то вызывают другого врача. Смена врача часто лишь усугубляет ситуацию. Больной проходит второй курс лекарственной терапии, не менее опасный, чем первый, и столь же угрожающий его жизни, поскольку одно лечение не согласуется с другим. Организм получает новую дозу отравления, и выздоровление становится невозможным. Но многие люди никогда не испытывали на себе благотворного воздействия воды и боятся использовать этот величайший дар неба. Людям, страдающим от сильного жара, отказывают в воде, боясь, что это им повредит. Если бы им при их болезненном состоянии давали пить много воды и делали водные компрессы, они были бы избавлены от долгих мучительных ночей, и их бесценная жизнь была бы сохранена. Тысячи больных умирают от сильного жара. Высокая температура сжигает человека изнутри, поглощая все жизненные силы, и он умирает в страшной агонии. Причина – недостаток воды, способной утолить несносную жажду. Вода, которой гасят страшные пожары в зданиях, не используется для тушения огня, бушующего внутри человека и поглощающего все его жизненные силы. Множество людей абсолютно незнакомы с законами, по которым функционирует их организм. Они удивляются, почему народ пошел такой хилый, почему так много людей преждевременно умирают. Так в чем же причина этих явлений? Врачи, утверждающие, что понимают человеческий организм, прописывают своим больным и даже собственным любимым детям и друзьям медленные яды, называемые лекарствами, чтобы остановить болезнь или вылечить даже легкое недомогание. Конечно же, они не понимают, какой вред наносят организму, иначе они не делали бы этого. Действие яда не всегда бывает очевидным. Однако он совершает свое страшное дело в организме, подрывая жизненные силы и ослабляя его. Врачи пытаются устранить недуг, но причиняют организму еще большее, часто непоправимое зло. Люди, которых лечат подобным образом, не вылезают из больничной постели и постоянно глотают лекарства. Однако, если послушать их разговоры, то нередко можно услышать, как они хвалят снадобья, которые пьют. Более того, они рекомендуют их другим, поскольку считают, что сами получили от них большую пользу. Казалось бы, для людей, умеющих проследить ход своего заболевания от причины до следствия, бледный вид этих любителей лекарств, их постоянные жалобы на недомогание и общую слабость должны стать достаточно убедительными доказательствами пагубного влияния лекарств на здоровье. Тем не менее, многие настолько слепы, что не видят очевидного. Все принимаемые препараты не только не исцеляют их друзей, но лишь ухудшают состояние здоровья. Большая часть инвалидов стали таковыми из-за применения лекарств. Обычно эти люди сварливы, раздражительны, имеют болезненный вид, влачат жалкое существование и живут лишь для того, чтобы испытывать терпение окружающих. Ядовитые лекарства не убили их мгновенно лишь потому, что организм, не желая сдаваться, отчаянно цепляется за жизнь. Однако факт остается фактом. Люди, регулярно принимающие лекарства, никогда не выздоравливают. Бесконечное разнообразие лекарств в аптеках, многочисленные рекламные объявления о новых таблетках и микстурах, которые, как уверяет реклама, чудесно врачуют, все это убивает сотни, но вылечивает одного. Больные, как правило, нетерпеливы. Они предпочитают принимать всевозможные лекарства, иногда сильнодействующие, хотя ничего не знают о том, из чего они сделаны. Не ведают они и того, что все принимаемые лекарства только уменьшают надежду на выздоровление. Им становится хуже и хуже. Однако они продолжают принимать эти яды и в конце концов умирают. Некоторые глотают лекарства по любому поводу. Предоставьте им самим решать. Они свободны пить вредные микстуры и поглощать всевозможные смертельные яды. Истинные же рабы Божьи не должны принимать лекарств, которые оказывают разрушительное воздействие на организм, даже если они временно облегчают страдания.